Любящий Бог, мы благодарны за преимущество изучения Слова Твоего, и мы просим, чтобы Дух Твой Святой направлял нас и дал нам понимание. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы с вами проследим определенное учение, связанное с церковью, как оно развивается в Библии. В последнее время опять возобновились дискуссии по поводу того, физическая или духовная церковь переживет события будущего или нет. Слышали вы такие споры? Эллен Уайт... У Эллен Уайт есть цитата такая. «Будет казаться, что церковь готова пасть, но она не падет. Она устоит». И люди дискутируют по поводу того, какая церковь устоит, духовная или буквальная физическая церковь. Хотя, некоторые говорят, что духовная. Но здесь в цитате говорится так, что «будет казаться, что церковь готова пасть, но она не падет. Она устоит». Она устоит. То есть, если что-то кажется, значит ли, что это на самом деле так? Это только кажется, да? То есть, придет время, когда будет казаться, что церковь готова пасть, но она не падет. Она устоит, хотя грешники на Сионе будут просеяны. Грешники на Сионе, то есть, в церкви будут просеяны. То есть Церковь Божья переживет эти потрясения. И когда я говорю людям, я такую иллюстрацию привожу, я много очень летаю, у меня 1,5 миллиона миль на United Airlines и еще 1,5 миллиона на Дельте есть. То есть я столько пролетел, что уже достаточно было слетать на Луну и вернуться назад и несколько раз. Так. Что подсказывает, что нужно сделать апгрейд на первый класс перейти. С эконома. Знаете, что интересно? Когда летаешь, то случается турбулентность. Кто бывал в турбулентности? Я помню, однажды мы летели, и внезапно самолет начал падать. Я помню, мужчина, который сидел рядом со мной, он схватился за соседнее кресло. Я смотрел на него так, и жаль его было, потому что то, что ты хватаешься за кресло, ничем тебе не поможет. Но пилот сделал объявление. Я летел из Лусаки, и мне нужно было лететь в Эфиопию, и затем из Эфиопии сюда, в Даллас. Иногда случается вот это потрясение, и пилот тогда говорит: мы зашли в зону турбулентности, поэтому открывайте иллюминаторы и выпрыгивайте из самолета. Так говорит пилот? Нет. А что он говорит? Пристегните ремни, говорит, пристегните ремни. Поэтому, когда церковь переживает турбулентность, что нужно делать? Нужно пристегнуть ремень, а не выпрыгивать, потому что нет никакой безопасности в том, чтобы выпрыгнуть. Безопасность есть там, где Бог находится и где Он повелел быть. Итак, мы с вами проследим церковь в истории, в Библии. В самом начале Господь основал церковь. Церковь, по сути, состояла из верующих, и вначале было двое верующих. Сколько верующих? Двое. И это согласуется со словами Иисуса Христа. Он говорил, где двое, трое соберутся во имя Мое, там и Я среди них. И в книге Бытие, 1-2 глава, Адам и Ева были первыми верующими и первой церковью. Это в записанной в Библии истории мы говорим. Если у кого-то сомнения есть, потому что у людей бывает вопрос, откуда Каин жену взял. Все очень просто. В Библии написано, что Ева стала матерью всех живущих, Бытие 3.20. Поэтому, если она стала матерью всех живущих, значит, люди больше ниоткуда не появлялись, кроме как от Евы. И в начале, и в новом начале мы видим, что у Бога есть были верующие и будут верующие. Так или нет? Так. Здесь Бог использует слово «остаток». Я позже объясню, что оно значит. Итак, мы видим, что Бог организовывает систему, которую мы называем верой. Так или нет? Адам и Ева имели одну веру. Одну веру. И была одна вера. То есть была только одна система веры. Не было две, три, или пять, или шесть систем. Была одна система верования. И она была дана Богом, самим Богом людям. В личности Иисуса Христа. Иисус общался с ними, Он создал их. Добро пожаловать. Заходите, заходите. Приятного аппетита. Хорошо. Затем, первое разделение в вере произошло между Каином и Авелем. То есть Бог дал одну веру, но теперь стало две. Был Каин, который решил идти в другом направлении, не в том, который Бог дал Адаму и Еве. Авель же следовал за родителями своими. Каин решил отделиться. И это первая запись о религиозных гонениях здесь. Каин начал преследовать своего брата, и он убил его по религиозным мотивам. Авель принес жертву, которую Бог требовал, а Каин принес свою жертву, какую сам захотел, и она не была принята, и Бог сказал Каину: ты можешь стать лидером, если ты будешь поступать правильно, но если ты не поступаешь правильно, то грех у дверей лежит. Но он не послушал Бога, и он решил убить того, кто обличал его, своего брата Авеля. Кстати говоря, иногда люди пытаются запугивать вас, да, и говорить: вы думаете, что вы святее, чем все остальные? Нам нужно отвечать: да, святее. А Библия так говорит. Да, Библия говорит: будьте святы, ибо я свят. Иногда люди пытаются пугать и как-то смущать христиан, говорят, что вы святее. Но мы должны быть святее. Моя жизнь с Богом ведет меня к святости, поэтому если я живу с Богом, а ты нет, значит, я святее. Но это не значит, что я превозношусь над тобой или считаю себя лучшим. Осознание того, что ты являешься принцем или принцессой, это ведет к тому, что ты начинаешь уподобляться Небесному Отцу. Когда Авель погиб, то вера, которую Бог дал Адаму и Еве, теперь была под угрозой. Потому что эта вера сохранялась среди верующих. И если нет этих верующих, то и вера исчезает, она не сохраняется. Поэтому очень важно было, чтобы вера хранилась вместе с жизнью людей верных. Когда родился Сиф, мы уже читали раньше об этом, и когда родился Сиф, тогда надежда Евы возродилась, и она говорит: Бог дал мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. И в 25 стихе сказано: с того времени люди начали призывать имя Господа. Это 26 стих. То есть до этого Библия говорит, что есть вера спасительная, есть вера неспасительная. И когда мы читаем с 4 по 6 главы книги Бытие, мы видим, что началось смешение. смешение, может быть, такое слово непростое, но по сути оно означает, что начали смешиваться святые и не святые. Некоторые люди путаются, когда читают в 6 главе, что были исполины в то время, и некоторые учат, что ангелы сошли на землю и женились на женщинах человеческих, и у них начали гигантские дети рождаться, исполины. Но на самом деле Иисус говорил, что ангелы не женятся и замуж не выходят. И в Евангелии от Матфея, 24 глава, сказано, что люди женились и выходили замуж, пока не пришел потоп. То есть там говорится о людях, а не об ангелах. Люди женились и выходили замуж. И Эллен Уайт очень ясно говорит по поводу того, кто такие сыны Божьи и дочери человеческие. Она говорит, что сыны Божьи — это потомки Сифа, а дочери человеческие — это были потомки Каина. И поэтому ясно, что сифиты жили в сельской местности, а последователи Каина строили города. Но затем сказано, что сыны Божьи пришли и увидели дочерей человеческих. И они начали брать их себе в жены. И тогда, когда праведные сливались в брачном союзе с неправедными, то не происходило нравственного возвышения, но нравственная деградация. Почему в послании к Коринфянам во втором Павел говорит, что не объединяйтесь под чужое ярмо с неверными? Поэтому сыны Божьи, как сам Иисус говорил в Евангелии от Иоанна, там говорится, что вы можете быть сынами Божьими по вере. И поэтому в это выражение «сыны Божьи» означает верующие люди, те, у которых истинная вера, доверие Богу. А дочери человеческие — это все связано с канонитами. Когда те и другие начали объединяться в брачные союзы, то произошло смешение, и церковь почти исчезла с лица земли. Если вы не понимаете, что происходило, то происходило следующее. Враг пытался уничтожить то, что могло дать спасение человечеству, это веру, которую Бог передал Аврааму. И так как он не мог уничтожить веру, потому что были верующие, он начал преследовать этих людей, чтобы уничтожить их, и таким образом уменьшалось количество праведников на земле. Осталось всего 8 человек. Вы помните, когда Авраам спрашивал Господа о Содоме и Гоморре, он начал с какого числа? С 50, а закончил 10. Почему 10? Потому что 10 — это минимум. Минимум праведных. Для того, чтобы организовать синагогу, нужно 10 человек, подсказывает кто-то. Да, нельзя поклоняться в синагоге, если меньше 10 человек там находится. То есть можно иметь здание, но поклоняться там нельзя, если у тебя нет минин. И минин, помните, это же слово было записано на стене, на выход Валтасара. Мене, мене, текелу парсин. Мене, то есть, это необходимый минимум для того, чтобы можно было поклоняться. То есть, так как было 8 праведников на земле, это было критическое число. Если бы исчезли праведники на земле, то сатана бы сказал, никто не верит Богу, и поэтому Бог бы проиграл эту войну. Для того, чтобы сохранить человечество, Богу пришлось уничтожить все, что оскверняло, всех оскверняющих землю. И с 8 человек он начал восстанавливать семя человеческое на земле. Нечестивые, которые живут сегодня на земле, обязаны своей жизнью праведникам, потому что если праведники на земле будут уничтожены, то все будет уничтожено. И, кстати говоря, почему земля будет уничтожена? Потому что праведники будут взяты от нее. и нечестивые будут уничтожены. Поэтому вера, которую вы храните, друзья, абсолютно необходима для выживания человечества. Не для того, чтобы сесть на космический корабль и улететь на другую планету. Да, Бог через Ноя. Через кого? Через Ноя. Енох и Ной были верны Богу. Через Ноя и его жену, и его детей, и их жен, Бог смог восстановить семя человеческое на земле и начать с нового листа, все сначала. Но, опять же, враг проник в это божественное семя, и опять появились гибриды. И гибриды, я имею в виду, это был Хам и его потомки. Хамиты начали новую веру, не ту, которую Бог передал. Они не хранили Божью веру. То есть опять пошло разделение в вере. Адам приносил жертвы, его дети приносили жертвы. Ной, уже после потопа, Ной также принес жертвы, как Адам в свое время принес жертвы. То есть мы видим, что вера продолжается. Вера, которую Бог дал человеку в начале. Но опять же она исказилась. И так как она исказилась, Богу нужно было что-то сделать. И для того, чтобы сохранить человеческую расу, Бог выбрал группу людей, которых Он мог бы спасти. В дни Ноя было сколько ковчегов? Можно спорить, что я не хочу в ваш вонючий ковчег заходить, я свой ковчег построю. Или я не верю в то, что ты веришь, но... И ты что, думаешь, что ты один святой на земле? Ты думаешь, что есть только один способ для спасения? Или один путь ко спасению? Вы слышали такие споры, так? Или такие аргументы? Они не новые. Итак, что печально, если ты находишься за пределами ковчега, ты погибнешь. Единственное, как можно спастись, это быть в ковчеге. Нужно принять веру, спасительную веру. Все остальное не может тебя спасти. Вера, которую Бог дал своим детям, дает спасение. Понимаете, так или нет? И затем, когда мы продолжаем, после потопа, Ной и его двое сыновей, Сим и Иофет, хранили веру. И через их детей, их потомков, вера передавалась в поколениях. И в конце концов мы доходим до человека по имени Авраам. Но до того было также разделение веры, Вавилонская башня, помните, от потомков Хама. Нимрод, который построил Вавилон, и они придумали другие пути для спасения, не те, которые Бог дал. И Господь тогда ввел путаницу в их среду, разные языки. И они начали распространять свою ложь, и уже на разных языках. Вместе с Вавилонской башней появились разные идеи религиозные. Но Бог хранил свою веру. Затем Господь призывает Авраама. Авраам первый назван евреем в Библии. И Библия говорит, что Авраам оставил дом родства своего и пошел в землю, которую Бог ему пообещал, чтобы там жить и поклоняться ему. И Авраам послушал Бога, у него была вера и что еще? И послушание. Вера и послушание. То есть две характерные черты есть, которые отличают людей, обладающих истинной верой. Это доверие Богу и послушание Богу. В некоторых местах слово «вера» — это синоним слову «доверие», потому что когда есть доверие Богу, то ты тогда веришь Богу. Так или нет? Доверие и вера в данном случае синонимы. В послании к евреям, 11 глава с 8 по 10 стихи, объясняется, что вера и доверие взаимозаменяющее понятие. То есть, если я не верю мужу, значит, я не доверяю ему. Могу ли я доверять кому-то, не зная его? Поэтому для того, чтобы доверять Богу, необходимо знать его, быть знакомым с ним. И когда люди говорят, я не верю в Бога, то по сути, что они говорят? Я не знаю Бога, так? Я не знаю его. Они просто признают то, что, ну вот они не верят. Я не знаю Бога, я не доверяю Ему, я не верю в Него. Такая цепочка. Итак, нужны две характерные черты – вера и послушание. Вера в плане доверия. Потому что вера может также означать собрание вероучений какого-то направления. Например, вы можете быть баптистом, и у вас баптистская вера, или у вас иудейская вера, или пятидесятническая вера. Понимаете, да? Но мы говорим здесь о вере, как о доверии, искреннем доверии Богу, который приводит к послушанию. Позже в книге Бытие, 26 глава, 5 стих, говорится, что послушание не просто какое-нибудь послушание, а послушание заповедям. Давайте откроем этот стих, Бытие 26:5. Здесь говорится, Авраам... Послушайте, прочитайте кто-то. «Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». То есть Авраам повеления, уставы и законы соблюдал. И мы с вами знаем, что в этот момент еще не было упоминания заповедей. То есть до сих пор здесь нигде в Библии, в предыдущей части Библии не упоминаются заповеди. Кто-то звонит по телефону. Он говорит, да, я перезвоню позже. Итак, Бог сказал, что Авраам проявил верность, и эта верность проявилась в послушании заповедям. Он был послушен повелениям, уставам и законам. Они еще не были записаны, но как мы вчера с вами изучали эту тему, они были известны устно, они передавались из поколения в поколение. Иногда люди говорят, что заповеди появились только при Моисее, но это потому, что они не понимают язык Библии. Очень часто Богу не нужно использовать слово «заповеди», Ему достаточно сказать «будь послушен». Или «слушай меня». Слушать невозможно непонятно что. Слушать нужно конкретные какие-то повеления. Например, вот Адам и Ева. Когда Ева была искушаема или искушена, сколько она заповедей нарушила? Говорят, все. Откуда мы знаем, что все? Если вы внимательно почитаете, то там говорится, что она увидела плод, и он был... приятен на вид, так, то есть он был желанный. А что говорит заповедь? Не пожелай. Также заповедь говорит, не кради. Чей это был плод? Ее или Божий? То есть она взяла Божий плод, она украла. Она почитала отца своего. Нет, отец сказал, не ходи к дереву. Она что сделала? Пошла. То есть она почитала отца? Нет. То есть если вы внимательно проследите... вы заметите, что Ева проявила непослушание, нарушила заповеди. И по сути Библия говорит, что если ты нарушаешь одну заповедь, то ты нарушаешь весь закон. Люди, верные Богу, жили всегда на земле. От Адама до Сифа, например, затем от Сифа до Еноха, и затем Мафусал и Ной. И от Ноя опять мы видим то направление человечества, которое сохраняло верность. Исаак, Иаков, затем 12 сыновей Иакова, которые вначале были неверны Богу, но затем обратились к Богу. Сыны Иакова, знаете, иногда люди говорят о детях пасторов, да, или детях проповедников. И иногда кажется, что дети проповедников должны быть самые лучшие, но Библия вот показывает, что часто они были не лучшие, а худшие. дети Иакова. Но Иаков молился за них, и Дух Святой воздействовал на них, и все они обратились к Богу впоследствии. Но они были носителями истины, понимаете? Как мы сегодня носители. Мы можем быть носителями туберкулеза или болезней. Вот почему нам необходимо мыть руки, когда есть простуда, чтобы мы не распространяли это все. Но мы видим, что были хранители истины в Библии. И в конечном итоге появляется такое понятие, как остаток. Слово «остаток» мне нужно прояснить. Знаете, представьте себе ковер, и отрезали часть его, и затем еще часть, и вот остался какой-то кусок. Знаете, остаток — это как остатки, почти как остатки. Но остаток — это не остатки. Остаток — это избранные люди. Это не то, что осталось там, знаете, кто-то не доел как бы. Нет, остаток — это избранные Богом. Избранные Богом. Если ты входишь в остаток, это не значит, что ты остаток ковра, который остался и никто не взял. Нет, это значит, что Бог избрал тебя как своего представителя. Хорошо, давайте продолжим дальше. Итак, это Адама. Мы идем к Ною. От Ноя к Аврааму. И затем от Авраама к Моисею. И от Моисея дальше появляется церковь в пустыне. В книге Деяния 7:38 даже используется это слово «церковь в пустыне». То есть у Бога теперь не один верный человек, а 12, а из 12 миллионы людей появились верных Богу. И помните об этом, что роль этих людей была какая? Чтобы хранить истинную веру. Хранить истинную веру на земле. Потому что истинная вера дает человеку спасение. Видите, что она делает? Она дает спасение. Поэтому, если ты получаешь что-то настоящее, оригинал, ты получаешь спасение. Если ты подделку получаешь, тогда остается только путаница. Итак, церковь в пустыне. Интересно, опять же, что если, как сказано, как было в дни Ноя, ты вошел в ковчег, ты был спасен. Не вошел в ковчег, ты погиб. И все равно, насколько ты добродетельный человек, насколько у тебя там идеи какие-то есть или философии, это все равно. Бог открыл один путь ко спасению. Нужно было принять его и войти в ковчег. Не нужно спорить с Богом, просто сказать спасибо. И так как земля взбунтовалась против Бога, Бог заключил эту землю в карантин. Мы с вами живем в карантине. Мы отделены от всей Вселенной. Потому что эта смертельная болезнь может распространиться. Единственное, как можно остановить эту болезнь, это дать антибиотик. И Бог дал в лице Сына Своего антибиотик. И антибиотик нужно было туда применить, где находится болезнь. То есть антибиотик должен войти в соприкосновение с бактериями. Понимаете, если антибиотик не поступит внутрь вас, внутрь организма, и поэтому Богу нужно было это сделать. Иисус должен был прийти на эту карантинную землю, соприкоснуться с нами, соприкоснуться с грехом, и в конце концов спасти нас. Бог хочет уничтожить грех, но спасти грешников. Аллилуйя! Так, как вы скажете? Итак, для церкви есть, для людей есть один путь ко спасению. Это присоединиться к церкви. В Иерихоне Бог сказал, что нужно уничтожить этот город. И там была одна женщина, Раав. Так чем она занималась? Она была блудницей, наверное, молодой и красивой, потому что в то время, как и во многих странах сегодня, родители побуждают дочерей заниматься проституцией, чтобы заработать деньги для семьи. Раав таким образом занималась этим, но в душе своей она стремилась к чему-то лучшему. То есть она, скорее всего, угождала родителям, но она в душе хотела чего-то другого, и она решила быть на стороне народа Божьего. И благодаря этому она стала евангелистом для своей семьи. Когда Иерихон был уничтожен, то единственная часть стены, которая не была уничтожена, это та, где была квартира Раав. И там сказано, что когда все было уничтожено, то из ее квартиры вышли ее родственники. Отец, мать, все дяди, тети, все они обрели спасение в ее квартире. Ага, кто-то там просит объявление сделать. Хорошо, я закончу в 3 часа, сейчас только 2:30. Хорошо, спасибо, gracias. Понимаете, так? То есть не то, что Бог хотел уничтожить народ, Бог хотел спасти народ, но Он давал выбор. И жители Иерихона решили не меняться. Но Раав, хотя она была блудницей, она отдала свою жизнь в руки Божьи. И благодаря этому она была спасена, а также вся ее семья. Замечательно, правда? Что вы скажете на это? Замечательно. То есть, была ли церковь в пустыне? Конечно же, нужно было к ней присоединяться. Да, если вы хотели быть спасены, нужно было присоединяться. Люди, которые не приняли это, погибли. Те, которые приняли, были спасены. Но они должны были быть частью церкви. Помните, что в то время была масса разных религий. Все возможные боги были, которых люди придумали и которым они поклонялись. Поэтому кто-то мог сказать, моя вера лучше, чем твоя. Но очевидно, согласно Библии, у Бога есть план, с помощью которого Он желает спасти людей. Вот почему Иисус говорит, что узок путь, так и тесны врата, которые ведут в жизнь. И немногие идут ими, немногие находят их. То есть нужно найти их. Те, которые хотят быть спасены, должны найти его. Если вы не ищете его и не находите, вы будете в другом месте. Но я скажу, что я хочу идти верным путем. Итак, мы видим людей, которые остались верными Богу, несмотря на тот факт, что враг пытался уничтожить истину. Почему Бог поместил Израиль на святой земле? Вот здесь вы видите карту. Карту той части мира. И в те времена большинство людей жили именно там, на Ближнем Востоке. Это был центр цивилизации человеческой. И они поселились там. Они начали с Иерусалима. Вот здесь Израиль, видите? То есть, по сути, что сделал Бог? Он поместил свою веру в самый центр цивилизованного мира на то время. Те, кто хотели идти с севера на юг, они проходили через Израиль. Те, которые с юга шли на север, они проходили через Израиль. Почему так? Потому что Бог намеревался открыть людям спасение через свой народ. К сожалению, иудеи стали считать, что они единственные будут спасены. Так или нет? И они начали хранить эту веру для себя. И я помню, еще когда я был маленьким мальчиком, я бывал в синагоге, меня считали язычником. Почему считали, что я язычник? Потому что я родился в Пуэрто-Рико. И большинство из евреев в Нью-Йорке были аскеназы. Это значит, что они приехали из Германии, Польши и так далее. Большинство евреев тех не знали, что есть другие евреи в Испании, например. Большая часть евреев жили в других местах. И в Африке, говорят, были также. Да, есть и в Африке. Но вот эти конкретные евреи, они пошли в Африку, и они начали там... Ну, в какой-то момент они решили поселиться в Израиле. Но когда Израиль проявлял неверность, многие из них начали уходить в Африку, а также в Испанию. И вот что интересно. В конце концов, что произошло? Дьявол попытался уничтожить всех евреев в Испании. И он начал гнать евреев. И они убежали куда? Они убежали в Африку, но еще куда? Но еще в Америку. В Америку также. Вначале на Кубу, куда Колумб поплыл, и затем Пуэрто-Рико, Доминиканская республика, Ямайка и так далее. Но они дошли до Бразилии, и сегодня есть около 3 миллионов евреев в Бразилии, которые евреи, но они не знали об этом до недавнего часа даже. Все верно. Они вышли из Африки. Да, португальцы, многие из этих рабов перевезли затем. Кто-то там говорит что-то по этому поводу. Да, была работорговля также. Да, было страшное рассеяние. И по сути, что я говорю, что Бог поместил их в центре цивилизации, чтобы они стали источником спасения для всего мира. Но из-за их неверности Бог рассеял их по всей земле. И теперь были люди такие, как Даниил, например. Хотя его отправили в Вавилон, но он сохранял верность Богу. Дьявол через Вавилон пытался что сделать? Поглотить все народы и народ Божий. Почему это постоянно происходило? Вопрос был не в евреях, а в спасении. Если дьявол смог бы уничтожить тех, у кого была истинная вера, то не осталось бы тогда истины на земле. Люди бы поклонялись идолам, каким-то там деревянным, каменным и другим истуканам. Поэтому вопрос веры... Помните, что Израиль разделился на Израиль и Иудею. И затем остался только остаток, небольшой остаток, который решил быть верным Богу, несмотря ни на что. Они знали, что Бог единственный, кому можно доверять спасение. Вот почему те трое юношей еврейских сказали Навуходоносору: «Можете делать, что хотите с нами, но мы не поклонимся твоему истукану, или вашему истукану, и если даже Бог не защитит нас от твоей руки, то мы все равно будем верны Богу». Они понимали, что здесь вопрос спасения, вечного спасения. И так как Бог видел их послушание, их веру, доверие, Бог спас их. И в результате этого, их верности, многие люди в Вавилоне обратились к Богу. Кстати говоря, если открыть книгу Неемии и Ездры, помните, в книге Есфирь говорится, что Аман хотел уничтожить всех евреев. Что интересно, что когда они постились и молились, и обратились к Богу, то Бог спас их. И сказано, что народ той земли стал евреями. Они стали евреями. Слово «еврей», кстати говоря, вы должны знать, оно происходит от Иуды, от имени Иуда. Раньше не было какого-то другого слова, было Иуда. И их начали называть иудеи. И даже в Египте, когда они были рабами, они назывались иудеями, но затем Иаков стал Израилем. То есть, когда он обратился к Богу, он стал Израилем. До этого он был Иаковом, запинающим, так? То есть, был не настоящим верующим. А когда он обратился, то он уже стал настоящим верующим, Израилем. И те, кто пережили опыт Иакова, то есть они пережили рождение свыше, были названы израильтянами. От Адама до Христа мы видим, что есть носители семени, потому что обетование гласило: «В семени твоем наречется», так? То есть семя прослеживается от самого начала, и хотя дьявол пытался уничтожить семя, но Бог не позволил это. И поэтому в Библии мы читаем родословие, которое ведут к Адаму. И таким образом через семя Бог хранил веру. И миллионы людей, мы знаем, что на новой земле будут миллионы и миллионы людей, никто их не сможет перечесть или исчислить. Миллионы будет спасенных благодаря этой вере. Вера Иисуса прослеживается от самого начала. Ко времени жизни Иисуса эта вера, опять же, была извращена. Иисус пришел, чтобы очистить эту веру, чтобы эта истинная вера не была запятнана законническим послушанием, соблюдением каких-то заповедей, но чтобы, опять же, эта вера проявлялась в любви, любви к Богу и ближним, чтобы это была не законническая религия, а реальная, настоящая. Со времени Христа, если мы будем двигаться дальше, вера Христа, затем апостольская вера была. И Петр пишет, что вы народ святой, царственное священство. Это не значит, что каждый из народа был священником. Сегодня это извращается также в наше время. Что происходило? То, что Бог заповедал Израилю в пустыне, что вы будете народ святым, царственным священством, это значило, что народ будет святым, но у него, в его среде будут священники. То есть, в отличие от других народов, которыми руководили цари, в Израиле должно было быть так, что Бог действовал через судей, через священников, так, через пророков. Но помните, там некоторые из народа Божьего, Корей, Дафан и Аверон, заявили, что они также могут быть священниками и пророками. И они все с кадильницами своими пришли. Почему с кадильницами? Потому что только священники могли воскурять фимиам. И когда эти люди взяли кадильницы, они заявляли, что они тоже священники, понимаете? Но хотя Бог о всем народе сказал, что вы царственное священство, через Моисея Бог сказал: нет, не так, не все священники. И затем земля разверзлась, помните? Когда земля разверзлась, те люди были поглощены. И потом еще позже огонь с неба сошел и попалил народ. И Бог сказал: соберите затем кадильницы, потому что они очистились, осветились. Они посвящены мне. Затем язва началась в народе. И тогда Моисей сказал Аарону: иди, встань между живыми и мертвыми. И тогда эта язва остановилась. Но они все еще верили, что все святы. Хотя, на самом деле, было только одно священство. И это было от Аарона, помните? И потом позже взяли жезлы от всех колен. И только один жезл расцвел, да, миндального дерева жезл. И это было последнее доказательство, свидетельство того, что Бог хотел, чтобы было только одно священство, священство левитов. После этого никто уже не осмеливался спорить, что есть только одно священство из колена Левия. И затем Бог опять восстановил церковь и новой церкви, дал то же описание, что и в Ветхом Завете, да, вы царственное священство, а Христос первосвященник, то есть благословение. Это дано было апостольской церкви, а то, что они названы царственным священством, это значило, что они должны были быть руководимы священниками, пасторами, а не царями. И, по сути, им было дано то же, что и ветхозаветней церкви. Понимаете, о чем я говорю, так? Вы слышали об этом раньше? Это новое, может быть, вам? Ну, добро пожаловать в новый мир. Хорошо, итак, апостольская вера была утверждена, установлена, и у них были те же задачи, что и в Ветхом Завете. И они начали с Иерусалима также. У них та же задача была, что и иудейского народа, чтобы донести Евангелие миру. Но дьявол радовался этому или нет? Конечно же, нет. И поэтому он начал влиять на церковь. Принимали крещение люди, которые хотели присоединиться к церкви. Затем, к сожалению, другие Евангелия начали вноситься в церковь. И начали проповедовать об Иисусе, и Павел начал предупреждать людей. Галатам, например, 1 глава с 6 по 9 стихи, он говорит, что как вы могли отступить от веры, данной вам к другому Евангелию, которое, по сути, не есть другое. И если кто-то придет и будет вам проповедовать что-то не то, что мы проповедовали, да будет анафема. То есть апостол Павел очень ясно говорит, что только одно Евангелие было. Вот почему в послании к Ефесянам, где он говорит, что есть одна вера, одно крещение, по сути он говорит, что есть только один Господь. Есть много Господ, он говорит, но есть один истинный Господь, одна вера и одно крещение. Есть много методов крещения, например, но есть один, который Бог установил. То есть это связано не с количеством, а с качеством. К сожалению, вера этого остатка, опять же, находилась под влиянием великой борьбы. Некоторые начали возвращаться к иудаизму. В конце концов, дьявол начал совершать нападки на церкви, и церковь вынуждена была бежать в пустыню. И теперь церковь Христова и вера ее прошли время гонений, преследований, и 538 год церковь выходит в пустыню, и затем отступническая вера становится популярной на земле. Сатана не мог бороться со Христом, поэтому он решил возглавить эту церковь, чтобы прельстить людей. И, к сожалению, многие люди сегодня используют Библию, но с помощью Библии они обольщают многих людей, обманывают. Дьявол знает, что есть определенные вещи, которые Бог установил. Есть процессы в нашем организме, которые Бог установил для нормального функционирования. И если быть послушным законам, то законам физиологии, то тело будет функционировать хорошо. Дьявол использует Слово Божье для обольщения. То есть Слово Божье может принести спасение. Но многие сегодня превратно толкуют его, не понимая смысла Библии, Они выбрасывают Ветхий Завет, они выбирают несколько книг из Нового Завета, и они считают, что они следуют за Иисусом. Здесь нельзя оспаривать их искренность. Может быть, они искренни, но можно и искренне заблуждаться. Поэтому Бог дал нам Библию целиком. Я помню, я еще одного молодого человека в Швейцарии, он изучал Библию, и он решил не соблюдать заповеди. И я помню, я передал этого молодого человека пастору, и потом я уехал, а потом вернулся, и пастор этот молодой говорит, что он исчез где-то. Он исчез. Я говорю, ну дай мне его адрес. Он не отвечает на телефон, он дал мне адрес, я пришел, постучал. Я знал, что он дома точно, я стучал, но он не отвечал. Я продолжал стучать, он не отвечал. И в конце концов, он понял, что я буду стучать целый день, он открыл дверь. И он говорит, послушайте, у меня нет времени на вас. Я говорю, у тебя нет времени. Я прилетел из Америки, 2 часа сюда еще ехал к тебе на машине. Это что, по-христиански? Он говорит, ну ладно, 2 минуты. Я говорю, мне больше не надо. Я зашел, он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что я верю в Новый Завет. Я говорю, хорошо. А что Иисус говорил о людях, которые не верят в Ветхий Завет? Открыл Луки 24 глава. Там сказано, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что сказали пророки». И когда он прочитал, я говорю, как называет Иисус людей, которые не верят в Ветхий Завет, несмысленными или глупцами по-английски? Я говорю, ты хочешь быть глупцом? Нет. Я говорю, ну тогда ты должен мне дать больше, чем 2 минуты. 2 часа мы говорили, и в конце концов он верил во всю Библию, и Ветхий, и Новый Завет, и принял крещение. Но нужно было эту рыбу споймать. Видите, Библию неверно толкуют. Инструмент для спасения, который Бог дал людям, сатана извращает для того, чтобы прельстить людей. И это было раньше, и сегодня все то же. Бог дал нам свет, и нам нужно держаться этого света. И пусть никто не переставляет эти межи, эти дорожные указатели, они установлены Богом. С 538 года по Рождеству Христову, по 1798 год церковь была в пустыне, то есть церковь была гонима, она скрывалась. У Бога всегда были верующие люди. Но в этот момент была только одна видимая церковь на земле. И это была римская церковь, римско-католическая. Она использовала Библию, да, когда им было это выгодно, чтобы оказать влияние на людей, чтобы показать, что они руководствуются Библией, они делали это. Например, они учили и учат, что Петр был первым папой римским. Однако же Петр был женатым человеком. А что происходит с папами? Они же не женатые. Также Библия говорит, что не Петр был лидером церкви. В книге Деяний ясно видно, что Иаков, брат Иисуса, был лидером церкви. Когда ученики, Павел пришел, и они, помните, имели дискуссию по поводу того, Бог принимает язычников или не принимает, и что им нужно делать. И в конце концов Иаков встал, и он сказал заключительное слово. Иаков, брат Иисуса, был лидером церкви в то время. И если внимательно читать, мы видим, что Иаков, там несколько Иаковов есть, но есть Иаков, был Иаков, брат Иисуса. А почему Иаков, а не Петр? Почему? Потому что они считали, что священство должно было передаваться по наследству, и поэтому они как бы передали брату Иисуса. Понимаете? В это время В это время было неспокойное, но все равно были люди, которые сохраняли верность Богу. Но они были гонимы. После 1798 года церковь, которая пропагандировала ложь во имя Христа, получила смертельную рану. И появилась возможность для истинной церкви выйти на арену. Римско-католическая церковь получила смертельную рану, папа римский был пленен, церковь, по сути, была закрыта. И в это время появилась возможность протестантскому движению развиться до того, что мы видим сегодня. Но дьявол взялся за протестантскую церковь. Сегодня есть 44 тысячи разных деноминаций. 44 тысячи, и одна Библия всего. Поэтому враг использует Библию для своих целей. Но, несмотря на это, Библия говорит о вере в Иисуса и соблюдении заповедей, о двух чертах, остатка. Я спрашиваю детей, если вы потеряете иголку в стогу сена, как найти? Они не знают как. Я говорю, надо взять магнит. Взять магнит и поискать с помощью магнита. Если с помощью зрения будете искать, то не сможете найти. Иисус является этим магнитом, и заповеди Его также являются этим магнитом. И поэтому вместо того, чтобы изучать учение этих 44 тысяч разных церквей, нужно изучать Библию. И 10 заповедей являются, знаете, таким тестом, испытанием. Я знаю, что если в церкви есть какие-то статуи, какие-то иконы и так далее, может ли это быть истинной церковью? Нет. Если они нарушают заповеди Божьи, они являются истинной церковью. Истинная церковь поклоняется Богу когда? В субботу, в седьмой день. Практически все христианские церкви, они не поклоняются Богу в субботу. Я не хочу осуждать их, но они не могут быть столпом истины. То есть, мне нужно искать церковь, которая ищет, которая соблюдает субботу, соблюдает заповеди и соблюдает веру Иисуса. Помните, Иисус сказал женщине у колодца, что спасение от иудеев. Что я имею в виду? Что он имел в виду? Павел объясняет, что иудеи — это не те, которые по плоти, а те, которые по духу. Понимаете? По духу. То есть Иаков стал Израилем, потому что он обратился к Богу. И любой обращенный человек становится настоящим евреем. Понимаете? Истинным. Если вы обращены ко Христу, и вы следуете Его заповедям, это значит, что вы духовный еврей, и этого достаточно для спасения. Итак, кто из вас евреи? Все мы евреи. Все, которые приняли веру во Христа, и если мы соблюдаем заповеди Его, мы духовные евреи, и мы становимся частью остатка. То есть Бог избрал вас, чтобы вы представляли Его, и Его весть открывали другим людям. То есть у Христа есть церковь. В конце времени будет две веры, которые будут противостоять друг другу. Одни будут соблюдать заповеди Божьи и проявлять веру Иисуса, а другие будут заявлять о доверии Богу, но не будут соблюдать Его заповеди. Понимаете, вот как мы узнаем, что что-то является нечистым? Помните, там есть две характеристики. Чистое животное жует жвачку, и у него копыта раздвоены. Если жует жвачку, но не раздвоены копыта, значит, нечисто. Если раздвоены копыта, но жует, но не жует жвачки, значит нечистое. Понимаете, здесь также две характеристики: заповеди Божьи и вера Иисуса. Опять же, мы не осуждаем, святее ли мы других. Святее, но по Божьей благодати. Но я должен сказать, что мы должны развиваться. Если я христианин, я должен быть более любящим человеком. Я должен соблюдать заповеди Божьи больше, чем другие люди. Да, от нас это ожидается. Итак, церковь остатка, она была в пустыне с 538 года до 1798 года. Затем она появилась, она должна иметь веру Иисуса и соблюдать заповеди Божьи. Она должна принимать Христа как Творца и Спасителя и должна проповедовать по всему миру и также понимать пророчество книги Даниила Откровения. То есть, возьмите вот все эти характеристики, все составляющие. Сегодня у Бога есть церковь? Конечно же, есть. Как нам стать частью этой церкви? Верой. Через веру мы можем стать. Мы принимаем Божьи условия для спасения. И мы верим в то, что у Бога есть народ остатка, который в конечном итоге будет сиять посреди всеобщего отступничества на земле. И когда будет последняя схватка между истиной и заблуждением, истина выйдет победителем. И в конце концов, я хочу быть в этом ковчеге, и ремень мой будет пристегнутым. Вы что, хотите фотографии сделать? Если вы хотите сделать фотографию, то не оттуда делайте, а отсюда ближе подойдите. Ага, я еще не молился. Хорошо, ну давайте сфотографируйте, и затем мы помолимся. Хорошо. Есть ли вопросы какие-то, может быть, перед молитвой? Видите ли вы от начала и до конца то, что у Бога есть постоянство? Я так очень рад, что Бог открыл моей семье весть о спасении. Мы были язычниками, мы выросли в гетто в Нью-Йорке. Мой брат, один из братьев, был главарем банды. Я 10-12 лет, я тоже участвовал во всем этом. Моя мать воспитывала нас, 6 мальчиков. И мой отец, который оставил семью, когда мне было 6 месяцев, он обратился в Чикаго. И благодаря его обращению он вернулся в Нью-Йорк, он нашел нас. И через 10 лет он пытался достучаться до нас, мы ненавидели его. Но по Божьей благодати, в конце концов, вся семья стала адвентистами. Все обратились. Мои двоюродные братья, дяди, тети, знаете, как эта хорошая инфекция прошла по нашей семье. Мы все обратились. И мой отец был единственным из 13 своих братьев и сестер, принял веру. И он дожил почти до 100 лет. 3 месяца не дожил до 100 лет. И Бог был благ, и я очень рад, что у Бога есть такая весть. Мы не должны гордиться этим, как будто это наша весть, но мы должны воздать Богу славу. Он вывел нас из тьмы в чудный свой свет, и я славлю Бога за это. Давайте помолимся, и затем я отвечу на ваши вопросы. Любящий Бог, мы так благодарны за то, что у Тебя есть вера, спасительная вера. И мы молим, чтобы Ты помог нам не хранить ее для себя, как иудеи, но чтобы мы распространяли эту веру, чтобы другие обрели радость спасения, которую мы нашли. Мы благодарим за то, что Ты слышишь нас во имя Иисуса. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.